Доска почета.
Да, лозунг у нас вот какой написан. Хиппи стали яппи, а куда делись панки? И этот вопрос, конечно, в первую очередь мы будем адресовать нашему чудесному гостю Лехе Никонову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую.
Российскому поэту, лидеру группы «Последние танки в Париже».
Отлично, да, так и есть.
Так и есть, серьезно?
Да.
Все мы правильно сказали.
Сегодня, кстати...
Ну, я на досуге еще хотел быть цветоводом, но у меня ничего не... Ну, меня даже хотели взять летом, я пошел... Я услышал,
а вот как раз
вас...
во флористы,
да? Я услышал, тут все услышал, думал, как здорово, потому что я хотел пойти в садоводы летом, но что-то вот передумал все-таки в конечном итоге.
Остался панком и остался поэтом.
Остался поэтом.
Поэтому точно, насчет панка это спорный вопрос.
Ну, вот вопрос. Мы знаем, что стало с хиппи, но что стало с панками, с нашими отечественными? Где
да,
они?
Все там же, в клубах, где дешевый алкоголь и все остальное, и в остальных местах. Другой вопрос называют, как они себя называют, но это все равно панк-рок.
То есть они остались?
Безусловно.
Хорошо, а те панки, которые ну, были, допустим, 20 лет назад, да, сейчас вот их как, быт заел, семьи, и они уже больше не панки? Просто... Или если ты панк, то в душе это всегда остается?
Черчилль, кажется, говорил, да, если ты в 20 лет не был нонконформистом или революционером, то ты потерял юность. Если ты в 40 лет не стал консерватором, то ты просто дурак. Я с этим, конечно, не согласен, потому что в этом смысле так можно назвать любого оппортуниста, но в смысле панк-рока, ну, это действительно, панк-рок, к сожалению, в обывательском в сознании, ну, равноценен как бы вот этому напиться, упасть.
Колоссу, ну да, ну,
это далеко не так, потому что панк уже давно перешагнул границы просто стилистически, и он есть во всех направлениях, и в том числе уже появляется и в литературном процессе, про музыку я вообще умалчиваю, как бы, и даже в театральном эксперименте это есть. И, в общем-то, это течение доказало свою как бы, ну, реальность, укорененность во времени.
Ну вот, собственно, ты сидишь в кресле, Алексей, где совсем недавно Джулиано Ди Каприо знакомый тебе.
Мой хороший друг.
Да, с которым вы вместе вот делали это проект.
Это разговор о совместных театральных экспериментах, о необычных сочетаниях. Но здесь я не могу не спросить в режиме экспертной оценки вот какую историю. Ди Каприо был в первую очередь нам всем известен, когда появился его знаменитый скандальный спектакль «Монологи вагин».
Угу.
И сейчас многие в Петербурге, скажем так, болезненно воспринимают не сам спектакль, а то, как это выглядит на улицах города. Вот, например, на Невском 14, где известная табличка про артобстрел и память о страшных блокадных днях, а рядом с ней стоит стенд с этим плакатом. Вот эти вещи, они являются проблемой? Это понятно, почему это людей задевает? И можно ли как-то...
Мне понятно, почему это задевает людей, потому что блокады — это действительно серьезная, до сих пор еще не остывшая рана, как бы, да, санкт-петербуржцев. Полагаю, что не Джулиано Ди Каприо повесил этот плакат в этом месте. Поэтому,
ну да, это претензия. Поэтому претензии Джулиано Ди Каприо
в данном смысле
рекламу
просто, ну, смешные. Потому что как бы...
Не,
ну,
к нему-то и нет. А вот те, кто это делают, они могут как-то тоньше это делать?
Ну, они обязаны это делать тоньше, учитывая то, что это действительно, ну, серьезная тема для нашего города.
Окей, ну тогда пойдем дальше.
Сегодня... Да, ну вот у нас, можно я сразу тогда, потому что вопросы появляются. Вот ВКонтакте Сергей Живнерчук задал вопрос, который я уже озвучила, да, просто он дальше удивлен, что он не знал, что есть диск со стихами в собственном исполнении. Он говорит, а как, где есть, как называется, я что-то пропустил.
Вот. Собственно говоря, с этого началась моя так называемая карьера, если так можно сказать, про поэта. Я издал в 2005 году у Андрея Владимировича Тропила аудиосборник стихов «Техника быстрого письма». Тогда я вообще, у меня была такая иллюзия, что я полагал, что поэзия обязана перейти в устное творчество. И мой вот второй сборник «Техника быстрого письма» был в моем тогдашнем понимании именно устный. И тогда я к этому, соответственно, очень сознательно шел. Во что стало с этим сейчас, я не могу нести за это ответственность. Потому что это не мое уже. То есть, я могу только про себя говорить.
Отвечая на вопрос, были ли стихи Никонова изданы на диске, да, были.
Да, были изданы. Я с этого и начинал. Но как бы.
Люди тогда спрашивают, а где теперь найти?
Ну, это сейчас стало раритетом, потому что эти диски уже не найдешь. Но в интернете набираете Леха Никонов. И там, в общем-то, как повторяю, что я все-таки раньше позиционировал себя и считал себя устным поэтом, то я очень старательно, очень трепетно к этому отношусь, и почти все мои стихи есть в аудио, и они выложены. Может, в какой-то момент своей свою жизнь, я считал, что это добавляет, как бы, когда ты читаешь, то есть это добавляет стихам. Сейчас я пришел к мысли, что стихи не нуждаются в добавлениях. Если это хорошие стихи, как бы они должны сами за себя говорить.
И мы, конечно, сегодня послушали стихи, потому что я сразу скажу нашим пользователям, Алексею Никонову, вышла, наконец, полноценная книга, где есть все, да, все от самого начала до дня сегодняшнего. Вот Алексей держит эту книгу в руках. Отлично. И сегодня будет концерт по ТВП, последних танков.
Нет, стоп, сегодня будет мое чтение.
Именно как раз чтение.
Посвященное 20-летию.
Отлично.
Ну тогда можно.
А
быть...
где, когда?
А что касается концерта, он будет в Новый год. Там же, где я буду сегодня читать стихи, то есть, то бишь, в клубе МОД. А сегодня это будет в 8 часов, набережной канала Грибоедова 7. Там я буду читать свои лучшие стихи, которые я написал за эти 20 лет. То есть это для меня очень важное событие, потому что я никогда не думал, что это произойдет.
Да, а... что удастся 20 лет этим заниматься.
Нет, что вот это выйдет, что выйдет мое собрание сочинений.
Что выйдет вот эта книга.
А, Алексей... 20 лет я тоже не рассчитывал. Я вот сегодня думал, извини, ты на самом деле правильно, ты на самом деле правильно, потому что я об этом сегодня думал с утра. Потому что все-таки я думал, я боюсь... праздников, вот этих всяких помпезных. Но сегодня я проснулся, и я не мог об этом не думать, когда на такси ехал, через это, когда... я думал много об этом. И я понял, что вот на самом деле все мы, вот я, вот Ред, там, те, с кем я начинал, мы все не рассчитывали там заниматься этим более, там, может быть, 5-6 лет. То есть мы вот выходили на сцену, да и сейчас вот, наверное, у нас есть из оставшихся Глеб Самойлов, да вот люди, они выходят, мы выходим на сцену, как в последний раз. Это как у детей, да, у них, например, они все время, ну, у подростков, да, которые думают, что вот после оргазма это уже ничего не важно. То есть, грубо говоря, наступает смерть в их сознании, да. И то же самое, я думаю, вот происходит со мной после каждого чтения и концерта. Это чтение, конечно, сложнее. Там не сразу это получается. Ну, вот так как-то.
Будем Алексей... слушать сегодня какие-то стихи Алексея, Саша,
сейчас у меня просто как раз и вопрос, потому что я вижу очень большая, весомая книга, собрание сочинений, а вы сказали, что будут лучшие, да, любимые, так скажем, стихи сегодня звучат. Как происходил отбор? Потому что
здесь
я так понимаю...
Извините, да. Отбор происходил очень просто.
То, что сегодня прозвучит, как вы вот для себя, себя это выбрали?
Я исходил из трех позиций. Первое, что это должны были быть лучшие мои стихи объективно, лучшие мои стихи с моей точки зрения. И я все равно попытаюсь выстроить, как и свойственно мне, свой вечер стихов драматично. То есть все-таки для меня главное начало, конец, середина. То есть вот...
Театральный момент важен.
Нет, это не театральный момент. Это момент погружения слушателя в мой поэтический лидерство. Попытка, если это получается. И если начну сразу... Бывает иногда случаи, когда приходится сразу орать. Вот я читал в музее Ахматова летом, и там плохо было с аппаратурой, и вокруг меня было много народу, и я понял, что если я начну сейчас... Ла-ла-ла-ла-ла, это будет неинтересно. Я начал сразу орать. Ну, вот, например, у Пруста, если перечитал в «Обретенном времени», такая сцена описывается. Сидит светское общество, все себя слушают, и вдруг какая-то актриса, выходит какая-то женщина, начинает жестикулировать непонятно, строить страшные глаза, на всех смотреть, начинает переглядываться. Потом она начинает выкрикивать какие-то рифмованные фразы и еще бешеней вращает глазами. Все опять переглядываются, думают, смеяться или нет. Ну, так если сидят с умным видом, ну, раньше это актриса. Вот. Это, конечно, пугает, да, и я постараюсь вот этого избежать. Но я ничего не могу с собой поделать, потому что, когда я читаю, где-то на стихе 5-6 происходит какой-то момент, если чаще всего, если это хорошее чтение, что я, собственно, не могу себя контролировать. И у меня, слава богу, есть отобранные стихи, которыми я буду держать. И эти стихи есть. Лучшие стихи за 20 лет.
Ну, тогда, мне кажется, самое время перейти к стихотворениям, те, которые помогают держаться, да, и не сваливаться в крик. Хотя, может быть, и в крик свалимся сегодня, как пойдет. Алексей Никонов сегодня в МОД читает свои стихи «Лучшие за 20 лет», и на Фонтанка Офис он тоже что-нибудь озвучит. Ну, например, я знаю, что Алексей Никонов, он всегда реагирует на то, что происходит вокруг. Может быть, сейчас сразу об этом, а может быть, чуть позже к этому перейдем. Сразу.
Да, я с удовольствием прочитаю стихотворение, написанное мной в 2011 году. «Самодержавная страна. Мы что-то сочиняли, жили, и начиная с Пушкина, нас убивали и любили, читатель, жертвы и палач, имен перечислять к чему, и не услышать жалкий плач ни Богу, черту, никому. Мы на Голгофе наших книжек, в раю своих аудиторий, нас ваши внуки будут слышать и сочинять про нас истории, что власть, позорное клеймо на лбу тирана, нос утиный, над еле дышащей страной тень малорослого кретина. но разве было не всегда? Поэтому нам дар и дан. И снова уезжают поезда в холодный город Магадан.
Как называется?
Прекрасно, мне очень понравилось.
Самодержавная, ну, я на первой строчке сейчас стараюсь стихи называть, вслед за своим любимым поэтом Пушкиным.
А Алексей Никонов на Фонтанка офис. Лёк, скажи, пожалуйста, а как вообще сейчас пишутся стихи? Потому что у нас тут разные творческие люди были, а те, которые тоже не могут не реагировать. И многие говорят, что сложно сейчас стало с этим. Вот как Алексей Никонов, как поэт, себя ощущает в наступившей российской действительности?
Если честно, вот когда все это началось, вот эта вся катастрофа, да, Джулиана, кстати, вот, о котором говорил, заметил, я где-то, может быть, месяцев 8 совсем безрассудный образ жизни повел. Ну, может, это свойственно русским людям, когда они попадают, когда они видят, что, ну, ничего сделать нельзя, да? И собственно говоря, вот когда я вышел все-таки из этого периода для себя, с счастью, успев за это время записать альбом «Ключи от всех дверей», да.
Последняя пластинка по ТВП, кто не знает, подсказывает.
Да, да. Вот. И вот, знаете, я немножко сейчас понял, что все, что происходит сейчас, я по этому поводу написал достаточно стихов, которые сейчас настолько стали актуальны, что мне самому страшно. И они касаются не только вот гражданской лирики. То, что я делал в «Медее», в поэме, то есть то, что я делал в «Макбете», то, что я делал, то, что я вот делаю для нового сборника в «Одиссее» и в «Гамлете», это все настолько ложится на то, что сейчас с нами происходит, что мне нет нужды реагировать на это вот сейчас, резко. И я, в принципе, нет, у меня есть вот в том месте я написал стих, конечно, да, спародировал Мандельштама, это тоже, я считаю, гражданская лирика. Но сейчас лично для меня важнее эпика. Вот для меня, как для поэта, в моем развитии, то есть я, конечно, лирический поэт в первую очередь, но последнее время, вот где-то, может быть, какое-то время, да, это, видимо, во мне говорит вот отголоски вот этого моего нового сборника, намеки, что я сейчас больше склонен к эпике, и именно к эпике в истории человеческих отношений, не историческая эпика. То есть мне нравится подход Бродского в этом отношении, который я не перечитываю из ужаса подражания, потому что это один из моих любимых поэтов, но я очень давно не читаю, потому что очень тяжело. То есть он настолько сильный поэт, что буквально ведет за собой, ну, как и все сильные поэты, ну, и так далее.
А вот поступил просто вопрос у нас в соцсетях ВКонтакте. Антон Крылов спрашивает: Леха, твой самый любимый и ненавистный стих?
Ненавистный стих сразу скажу. Вот это, я уже написал ужасный стих. Я не буду его рекламировать, но это ужасный стих про... Он посвящен Маяковскому. Это ужасный стих, я до сих пор о нем жалею. А вот который мой лучший, я считаю, вот как я сейчас считаю, в каждый период жизни я, конечно, по-разному считал, и в каждый, даже месяце, может быть. Но недавно я его тут читал в Москве, как раз это у меня было первое, где вот мы презентовали мою книжку «Собрание сочинений» со всеми моими сборниками. И я понял, что последнее стихотворение написано, я его написал 8 месяцев назад, когда я ехал на чтение в Калугу в поезде за 8 часов, может быть, «Эклогия». Там 8 частей или 7 частей. Я буду 8 читать, наверное, первым, потому что я очень доволен этим стихотворением. Это, конечно, не принято говорить, но я вам очень доволен.
Ну, что-то мы сегодня еще озвучим, конечно.
Конечно,
да,
безусловно.
Я, собственно, вот когда мы заговорили, да, что не пишется про сиюминутность, пишется нечто эпическое, это потому что такая реальность у нас скучная, потому что все уже было, все уже похоже на то, что описано, или почему-то еще?
Поэзия существует вне времени, и все всегда похоже на то, что описывает поэзия. А для меня в этом смысле время особого значения не имеет. Все, чего сейчас происходит, я этого ожидал, и, в принципе, для меня это не сюрприз. Просто другой вопрос, что это эмоционально тяжело воспринимается. Я имел в виду, да, но я имел в виду эпику именно даже в отношениях и гражданственных, и в лирических. То есть в том смысле, что эпика — это же не как бы не помпезность или не пафос. Грубо говоря, да, если утрировать, да, лирика — это я, эпика — это мы, или они, скорее всего, да. Поэтому в том смысле, что мне сейчас хочется больше описывать человеческие отношения не сколько под микроскопом, сколько под телескопом. Ой, да. Помните, в чем обвиняли Марселя Пруста? Ему говорили, вы рассматриваете людей через микроскоп. А он говорил, не-не-не, вы меня... Ой, через телескоп. А он говорит, нет, это совсем по-другому. И, то есть вот это отношение между читателем и поэтом или писателем, они очень интересны на самом деле, потому что все, что мы хотим сказать, это одно, а как воспринимает этот читатель, это совсем другое. Вот, например, я, например, не очень доволен своим сборником «Гербарий», но я включил в свое собрание сочинений, потому что очень многие люди мне говорят, это вот для меня важный сборник. А сейчас вот как раз я сидел перед эфиром, его перечитывал, и вы знаете, там хорошие стихи. Это удивительно вообще.
Тогда, может быть, к гербарию, да, обратимся, раз уж мы про него вспомнили. Это ну, какой хорошо. Год-то? Это 2000...
На самом деле, я скажу про гербарий, почему, может быть, это моя пачерица и нелюбимый мой сборник. Туда вошли все стихи, которые не вошли в мое там, глобальное произведение «Нулевые». Uh-huh. И там десятилетие, вот это то самое десятилетие нулевых, которое в нулевых воспето. Но тогда я эти стихи туда не стал включать по причине того, что я считал, что это как бы вот, ну, этого, наверное, не заслуживает. Да, ну тут опять политические что-то я
ну
вот.
Что делать, давай.
Ну тогда это тоже меня очень волновало. Стихи 6-го года. Вперед через огонь, вперед через колючий вечер, через проволоку светофоров. На следующем углу я поверну влево и, пройдя вдоль забора, войду в тот же самый подъезд. Не будет ничего другого, кроме того, что есть. Все, что будет, еще в проекте. Он еще может быть отменен. Пускай умирают дети и торжествует закон. Пусть нацистские свиньи у власти копошатся в кровавом корыте. Посмотри, посмотри же, как жутко прекрасен ее разноцветный свитер и глаза фиолетовым цветом и огонь между голых ног. Я иду через угол проспекта, вырывая пропущенный срок.
Ведь Беслан, да?
Да, тогда это очень сильно на меня повлияло.
Вот я сразу понял,
что это Беслан. Я просто спать не мог 3 дня.
Да, это история, которая многих перевернула и изменила до неузнаваемости. Леха Никонов в эфире на Фонтанка Офис, поэт, лидер группы ПТВП.
У меня есть
вопрос. Да, вопрос у Саши.
Да. Вы уже не первый раз, да, читаете стихи. Кто эти люди, которые приходят именно слушать стихи? Не выступление группа, а именно слушать стихи.
Есть ли разница в аудитории?
Вы знаете, да, небольшая разница есть. Но я не могу понять, в чем она вот так вот просто сформулировать тут. Она есть на уровне вот моего чувства. Угу. То есть я чувствую, что когда я читаю стихи, от меня ждут все-таки чуть большего.
Почему, казалось бы, рок-н-ролл это более эмоциональная история?
Или, может быть, я сам от себя жду чего-то большего. Но на сцене просто... я путаю себя со слушателями, и это может быть хорошо.
Может быть, просто более ответственная история читать стихи, когда ты один.
Я очень боюсь слова «ответственность». Оно меня, как сказать... мне кажется, оно несовместимо с музой. А предательство музы для поэта самое страшное.
Это хорошая уловка, Леха,
нет,
на самом деле.
Нет, серьезно, это очень важный момент для меня. Нет, серьезно, это очень важный момент для меня. Поэт без музы обречен. И если ты ради ответственности предашь музу, то ты конченый поэт. Вот конченый
Потому
поэт.
Что муза, она ведь такая, все уйдет и...
Ну, посмотрите на шестидесятников. Большинство из них именно так и кончили.
Но ведь это не
Хотя делает... они были хорошим поэтом.
Но ведь это делает невозможным простые человеческие радости. Или
100%. Это так и есть, да.
Ну, то есть это осознанная жертва.
Это печальный факт, но это так.
Леха Никонов у нас в гостях. Мы, конечно, послушаем сегодня одну из композиций, которую я просто сразу скажу, сам очень люблю. Это с альбома «Зеркало. История. Плач над любовью» трек. Альбом «Зеркало» — это 2000, по-моему, 2007 год или
2008.
Или 2008.
Да.
Да. Хорошо. Еще был у меня вопрос вот, предельно простой. Сейчас конец года, и все как-то прицеливаются в год следующий, пытаются понять, чего нам от него ожидать. Чего ждет поэт Леха Никонов от года 2016-го. Сразу дополню вопрос, ведь когда уходил предыдущий год, никто не знал, что нас ждет в году 2015.
Как мы это теперь понимаем.
Да, насколько он казался удивительным, да, и незабываемым. Вот 16-й, что нам принесет?
Мне нравятся вот эти нотки в твоем голосе про удивительный и незабываемый. Конечно же, в первую очередь я жду прекращения этой позорной всей войны. И войн, я бы даже сказал, нескольких, да? Что касается чисто вот моих личных ожиданий, в первую очередь я жду записи нашего нового альбома с группой ПТВП, все-таки которого мы, наверное, я надеюсь, приступим в этом году. И я жду, у меня вот сейчас начало моей новой поэмы уже как-то в голове начинает потихоньку складываться, и я боюсь глазить, конечно, но я жду того, что я эту поэму наконец-то все-таки для себя хоть как-то решу в этом году.
Будет?
Или... К сожалению, пока у нее окончательного названия нет.
Но это как раз вот отсылка к той эпичности, о которой мы говорили, да, новая поэма. Это тоже будет нечто связанное, схожее, близкое к Медее или нет?
Нет, это ни в коем случае, это точно будет совсем другое. Это совсем другое будет. Я вот от Медеи, я, слава богу, оторвался, особенно именно в собрании сочинений, где я ее опубликовал полностью, с с местами, которые я в предыдущем издании снял. И здесь я посчитал нужным обязательно это вставить, потому что для меня это ужасный контраст. Там приключения одного неудачного поэта и одного неудачного художника в стране предстоящей демократии, где они взрывают тюрьму. И все это перемежается, естественно, монологами из Медея, которые слушатели и зрители знают, как неоклассическое такое произведение. Что меня очень радует, потому что это необходимый контрапункт и сдвиг, что так любили Абериут, и, собственно говоря, этот термин ими был придуман.
Ну вот тут, видимо, те, кто подключился только недавно к Перископу, спрашивают еще раз, а где можно послушать стихи?
Сегодня,
люди прослушали.
Сегодня обязательно приходите в клуб МОД в 8 часов. Там буду читать я свои лучшие стихи. Это набережная канала Грибоедова 7, рядом с Невским. Там будет книжка моя, собрание сочинений, все, что 20 лет моей жизни. И вот все, ради чего я жил, действительно. Вот я говорю без лишнего пафоса, это действительно так. Я это сегодня с утра понял. Я старался отодвигать себя, еще раз повторяю эту мысль, что вот это, и вот сегодня в такси вдруг на меня это так нахлынуло. Когда я ехал по набережной, все так горело, и вдруг резко все перестало, подсветка потухла. Я увидел Питер Бродского. Была такая сырость, серый туман, такой немножко чуть-чуть бежевый рассвет такой с прожилками серого. И выступает из-за этого Литейный. Это было прекрасно.
А вот еще вопрос от Антона, опять же, Крылова, который вот интересовался диском, да, со стихами, о котором он не слышал.
Я думаю,
не планируется, не планируется ли музыкальный евротур с последними танками в Париже?
Ну, мы много играли в Европе. Мы играли в Париже, в Германии. Мы играли в Латвии, в Эстонии, в Украине. Поэтому вот Европу, я считаю, мы много где. И в Голландии я читал, в Финляндии я читал стихи, то есть во Вьетнаме я читал стихи, если уж брать дальше там. То есть, собственно говоря, в этом смысле Европа. Дело в том, что в Европе русская музыка пока еще не совсем востребована, но в связи с последними политическими событиями, я думаю, это скоро изменится.
То есть мода на русское, она постепенно должна выйти на поверхность?
Она уже выходит на поверхность у нас, потому что мне очень нравится современная волна. Но я ее называю русская новая волна или новая волна.
Это про музыку или про стихи?
Про музыку сейчас про я музыку. Говорю, да, потому что то, что сейчас делают в музыке молодые пацаны и девчонки, меня просто вдохновляет и очень радует. Они играют постпанк, новую волну, то, что я всегда любил, и делают
кто,
это
кто
очень блестяще.
Это
очень много групп.
Это Питер, это Москва.
Сибирь в основном, Питер, Черная речка, Труд, Сруб, Спасибо. Очень много в Питере таких групп, Убийцы. Таких групп очень много сейчас, это целая волна, я вот прямо чувствую ее.
А тебе не кажется, что здесь есть некая заумь, возвращаясь к тому же Срубу, да, упомянутому?
Я Сруб не особо люблю, я его назвал как типичный представитель волны. Я имел, на самом деле, самому Сруб меньше нравится, но им нужно отдать должное, они все равно неплохие музыканты. Я говорю вот о самой волне, их очень много, да, я всех просто сейчас говорю, которых просто на поверхности. На самом деле там в глубине гораздо более интересно. Вот я познакомился с ребятами из Екатеринбурга, Той Ган Причмонт. Отличные ребята, они играли на разогреве у Минет Машины. Это такой французский проект, я был на их концерте. Тоже отличная французская группа. И вот эта вся новая волна, новая волна, которая же, конечно, повторяет волну 80-х, это в каком-то смысле симулякры. Но вы знаете, все начинают с подражательства. Поэтому у меня очень большие надежды вот именно вот на новую музыку русскую. И в том числе и в поэзии. Потому что сейчас, конечно, количество превалирует над качеством, но рано или поздно закон и здесь имеет. Силу качества все равно победит. Поэтому мне очень нравится то, что поэзия сейчас имеет такой вес. Пока этот вес, конечно, маргинальный, немножко имеет детские формы, но всему свое время.
А вот еще тут тоже спрашивает Даниил Козлов. Спросите у Лехи о Фео.
Фео мой большой друг, очень хороший музыкант и талантливый парень. Вот что мне еще сказать. Мы с ним делали очень много вместе. Песни там совместно делали. Он мне очень помогал на альбоме «Свобода слова».
У нас,
отличный парень.
К сожалению, остается буквально пара минут, чтобы успеть озвучить еще какой-нибудь хороший стих, а потом будет музыкальная композиция.
Музыка.
Время летит в прямом эфире незаметно. Что это будет?
Да.
Ну, я расскажу стихотворение из Медея, моего лучшего, я считаю, сборника на данный момент. Я все еще поэт и на концертах, я прыгаю в толпу, играю дурака, дрожит от нетерпения строка, натягиваясь на резьбу упрямого стиха, бумага 20 сантиметров, автоматическая ручка стала красной и потекла рекой напрасной в другую сторону. Я знаю это место, здесь происходят чудеса, здесь притворяться неуместно, глаза в глаза, все с той же бездной, в которой вертится пожар из ничего, что неизвестно, и продолжается кошмар, проклятия, угрозы, оскорбления, слова без всякого стыда. Я все еще поэт и без сомнения еще горит моя звезда.
Леха Никонов был в прямом эфире на Фонтанка офис. Спасибо большое, что нашел время.
Спасибо, Коль, спасибо, Саша. С вами хорошо.